извините, не получится из этой лодочки выйти никуда. Мы в открытом море. Там акула, там кит. Поэтому сидите ровно.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
Друзья, всем привет! Это новый сезон «Весело и больно». Можете себе представить такое? Я нет. Меня зовут Мила Просвирина.
Я немного в заморозке, меня зовут Мария Панасюк.
А меня зовут Шарина Паци, я просто переживаю по поводу писклявого голоса своего и пытаюсь максимально настроиться на низкий тембр.
Красиво получается. Мы в этом сезоне решили, что мы не будем больше претендовать на какую-то, я не знаю, образовательную или какую-то такую миссию.
Просветительскую.
Вообще.
Я, видимо, выходила в предыдущие два подкаста, и я не знала, что мы претендуем на эту миссию. Я думала, что мы претендуем на миссию вдохновения. Просто вдохновлять людей, чтобы они шли, не боялись и пробовали.
Ради этого мы живем, поэтому это, конечно, всегда с нами.
Да, а еще мы решили, что теперь мы будем выходить только в аудиоформате.
Угу. Как бы вам не хотелось видеть нас.
Да, подписывайтесь на наши соцсети, на телеграм-канал Людмила Зачем, на наши инстаграмы. Да, Шарина?
Да.
Фейсбуке.
Ну, вы хотите подписывайтесь, хотите не подписывайтесь.
Но лучше подписывайтесь.
Такой, у нас такой стиль, как бы, да,
ненавязчивый. Да, но лайк не жопьте, пожалуйста, спасибо.
Коллеги, расскажите, пожалуйста, как дела, с какими мыслями вы пришли сегодня?
Мы сегодня пришли с мыслями, и мы хотели поговорить о том, как мы драфтим тексты, насколько я могу помнить.
Да. Но можно чуть-чуть про Сарика Андреасяна? Мне просто кажется преступным, что за все время существования нашего подкаста это имя здесь ни разу не звучало. Мне кажется, это...
Мне кажется, звучало.
Вы что, хотите поднять охваты? Вы наконец-то прочитали книгу, как это, ну, короче, вот эти вот все инстаграмные книги, как поднять охваты и просмотры.
Нет, я прочитала скриншот, я так понимаю, со страницы продюсера Гивонда Андреасяна, где Гивонд перечисляет все тайтлы, над которыми они сейчас трудятся. И там их типа штук, ну, 20, 35, 15, 10, 15, вот, то есть просто дофига. И я посмотрела на это и такая, вау, ну типа, это впечатляет. Мы, конечно, в разных были кабинетиках и разные видели таблички, да, с проектами. Но все-таки это производит впечатление, действительно. И я бы хотела вот о чем поговорить. Ну типа, у нас в индустрии хейтить Андреасянов это считается хорошим тоном. Типа, захейтил — сразу видно, приличный человек.
Профессионал.
Ну, типа. Но при этом давайте, пожалуйста, не забывать, что многие из тех, кто их хейтит, они, в общем-то, сами, ну, типа, не то чтобы далеко упрыгали с точки зрения качества там истории и там продакшн value, не знаю, чего угодно. И в этом смысле хочется немножко, ну, как бы попуститься и не хейтить, а просто происследовать. Там просто в этом списке, я потом его покажу, там очень много, то есть видно, что их очень часто продлевают на второй сезон. При этом я как бы не брезгую, я смотрю все, что выходит. Ну, по 5 минут так точно. И как бы, ну, я видела что-то из того, что там продлевается. Ну, это весьма скверно. Но как бы, ну, вот так происходит, их продлевают. И вот я бы хотела порассуждать, что это, откуда. То есть, и еще там есть очень важный момент. Если бы они работали с какой-то одной платформой, с каким-то, например, одним каналом или что-то, то можно было бы сказать, ну что, понял, как бы, да, задружились, что-то там, вась-вась, ишмедай, короче, вот это. А там не так. Они работают. Тут тебе и премьер, и Иви, и, пожалуйста, и тут дым, и сюдым, и здесь, и всем, как бы, и всегда. И в этом смысле, конечно, интересно. То есть то ли они дают такой невероятный там продакшн-сервис, или как это можно назвать, типа какую-то нереальную коммуникацию, что как бы люди выбирают продолжать это все, то ли они показывают реально классные цифры, во что я слабо верю, честно, потому что, ну, хотелось бы понять.
А что за проекты на второй сезон продлили?
Ну, там очень много их.
Ну, хоть
чуть-чуть. Ну, например, вот этот, который про небесную канцелярию.
Mm-hmm.
Понял? Или, например, вот этот вот про Чикатило, он же тоже там 2 или 3 сезона.
Катается. Чикатило, который Око?
Да.
Мы с Шурой смотрели.
Потому что мы, как хорошие люди, смотрим все, что выходит у наших коллег.
С каких пор это стало признаком хорошего человека, Шарен?
Шарен, давай будем честными. Просто потому что мы сидели в доме в деревне, у нас была подписка только на Око.
Маш, я хотела быть более профессиональным в глазах людей, что мы просто чекаем и сортируем все. На самом деле у меня здесь есть только одна теория, что у каждого продукта найдется свой зритель, свой потребитель. И даже если это, там, не знаю, не какие-то заоблачные цифры, что, там, не знаю, приносит платформам подписчиков, если это смотрят, значит, это кому-нибудь нужно. И просто, типа, тупо хейтить, ну, это, наверное, слабая позиция. Ты не хейть, а иди делай просто другого качества проекты. Вот. Считаю вот такой подход более верным, нежели просто сидеть и быть диванным критиком.
Да-да, 100%, я это начала. Тут как бы интересно не про хейтеров, не хейтеров, да, или там коллег, а про... Типа причины, какие есть глубинные причины? Вот это хотелось бы как-то узнать. Если есть у кого-то инсайды, коллеги, пожалуйста, пишите нам в запрещенные соцсети, потому что, ну, реально, я бы хотела понять, что они такого делают. Может быть, у них какой-то там нереальный вообще, ну, типа, стилёк, продакшн-стилёк. Может быть, они там супер круто раскидывают. Может быть, у них как-то получается радикально снизить и бюджет без потерь. Качать. Я не знаю, что. Ну, то есть, типа, я не знаю. Может быть, они супер дешево делают, поэтому... Хотя, блин, вряд ли.
Ну, просто тот же Чикатило, я не скажу, что это прям худшее из того, что мы видели на платформе.
Это лучше, чем ужасно, как ты можешь говорить?
Да, это плохо, но это лучше, чем ужасно. Да нет, я даже не скажу, что это плохо. В смысле, это нормально. И там 100% есть какая-то, какой-то пул зрителей, которые фанатеют. Поэтому, я думаю, цифры им там тоже помогают.
Мы сейчас как гадалки на кухне. Раскладываем таро, пытаемся понять, что происходит. Мы можем пригласить в какой-то из выпусков кого-то из братьев и просто обсудить это.
О, господи. Окей. Ты добровольно пойти в... Хотя, с другой стороны...
Это из разряда, что кто-то меня там где-то обсуждает, ты приди ко мне и спроси, что ты там где-то за спиной, о, какие-то выводы пошёл свои Кавказ. Делаешь.
Поясни за базар.
Ты приходишь ко мне в дом.
Назвать бы моей дочерью.
Да-да-да. Окей, хорошо, ладно. А с другой стороны, ну покупают и покупают, да? Ну нам какое вообще дело? Ну и слава богу, и дай бог сил, в конце концов. Ну, просто последнее, можно последнее, что я скажу про вот... просто, ну, люди же сделали дофига всего. Ну, просто дофига в целом за карьеру. Но при этом я бы не сказала, что видно какой-то принципиальный, как бы, рост. Ну, то есть, типа, ну, как будто нет ощущения, что есть какое-то развитие. Потому что еще знаете, какая вещь? Вот мы это с тобой обсуждали, что, типа, даже неталантливые люди иногда делают... приличные вещи. Потому что неталантливый продюсер может пригласить талантливых каких-то...
Творцов,
да. И ну, там как
у меня как бы на этот счет тоже есть ответ, и я не буду называть имя и фамилию человека, с которым я там работала 2 года.
Просто скажи, что это Константин Эрнст.
Константин, видит Бог. Не хотела, но вынудили.
Это шутка, если что, потому что мало ли там, ну-ну-ну.
Мало ли кто-то без чувства юмора. Такие на нас, конечно, не подпишутся, потому что умрут от скуки.
Так.
Короче, вот этот человек, который там 6-7 лет назад достиг какого-то просто пика взрыва, и его проект стал просто, не знаю, каким-то, как это сказать, флагманом ТНТ, после этого он стал позволять себе... как бы не очень качественные продукты, просто потому что это он, и ему типа, а можно запикать, да? Похуй.
Так можно и не пикать.
Ага, можно и не пикать. Повторюсь, ему похуй, что кто скажет. Вот у него есть вот такое видение, которое немножко застыло там вот где-то в начале нулевых, и каких бы творцов он туда не приглашал, да, на реализацию своих проектов, потому что потом это он вышел там на новый уровень, стал продюсером, и, соответственно, невозможно 10 проектов параллельно снимать, как режиссеру в том числе. то он все равно все контролирует, и у него на каждый проект есть свое видение, и это видение очень сильно устаревшее. Но никто из творцов, приходящих к нему работать, не может ему сказать: «Иван Иванович, извините, пожалуйста, вам не кажется, что это немножко хуйня?»
А почему? А что будет, если не скажут?
Они сами пойдут типа нахуй. Людям нужна работа. Нужно где-то застолбиться, нужно где-то сделать какой-то прайм-таймовый проект, просто чтобы типа индустрия тебя услышала. Но здесь тоже такая палка о двух концах, как говорится, да? Потому что непонятно, не уничтожит ли тебя вообще в принципе тот проект, который ты сделаешь, потому что качество, оно будет...
О, какая интересная тема. Да. Я хотела бы процитировать словами классика, ответить на это. Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу. Дьяволу, служителю, пророку. Каждый выбирает по себе. Ну, потому что то, о чем ты сейчас говоришь, жаль, что мы не можем сказать, кто это. Ну, как бы мы могли бы, но зачем эти скандалы?
А то так не очевидно просто.
Ну, я думаю, это не очевидно. Те, это можно применить, в принципе, каждому продюсеру.
Да, как будто мы напрыгнули сразу на всех. Окей. Значит... Да, ну просто то, что ты говоришь, это же весьма универсально, да, на самом деле. То есть это можно про него так сказать, но в целом многие успешные, сверхуспешные люди в кино, они действительно присаживаются в какую-то как бы одну форму. И есть редкие алмазы, и они все в нашей копилочке, которые как бы этому не очень подвержены, или которые более не пластичны, потому что пластичный — это не слово для большого дяди-продюсера, он который больше слышит и больше... стараются все-таки, чтобы истории были в духе времени, да, и выбирают тех авторов, которые рассказывают такие истории, окей. Вот. Но есть очень многие, те, кого успех застолбил, пригвоздил, зажал. И очень жаль, потому что люди были талантливые и делали талантливые вещи.
Дашка. Да, и делали какие-то... Вот как раз из-за того, что ты сначала делаешь какую-то прорывную вещь, то, чего никогда не было. И там, например, тема, которая была взята и стала прорывом, изначально всегда это были какие-то драмы, какие-то боевики, что-то еще, а потом хоп, и это комедия. Офигеть, типа, неужели так можно вот на эту тему так, типа, классно рассказывать? А потом все, ты уже вообще никого не слышишь, потому что ты настолько, типа, преисполнился, ты настолько уверен в себе, в своих там знаниях, навыках, компетенциях. Вот, и... Вот из этого всего опыта, вот когда я там раньше работала кастинг-директором и взаимодействовала с огромным количеством людей, самое важное, мне кажется, в нашей работе, самый важный инструмент — это диалог. Потому что невозможно вот как-то тоталитарным режимом устанавливать какие-то правила и вот следовать им.
История нашей страны, можете вы поспорить. Трым. Все, я просто хотела это сказать, извините. Да, ну это клевая тема. Потому что я тоже много знаю таких дядь, которые очень клевые были. А сейчас и все.
Но с другой стороны, я вот хотела про диалог сказать. Да, диалог — это круто, но все равно у...
Я понимаю, что ты хочешь сказать, когда диалог, что типа появится 10 миллионов, но нужен один человек, который принимает решение. Да, все супер, но как бы в диалоге может родиться еще что-то. И у человека, если он как бы все-таки думающий человек, да, могут возникнуть какие-то сомнения, насколько я правильно, насколько я действительно слышу, там, не знаю, сегодняшнее время, когда тебе уже ближе к 40, ты пишешь истории про подростков, и там условно вписывая какие-нибудь ВКонтакте или там Одноклассники или что-то, ну как бы извините, пожалуйста. И когда нет человека, который не может там подойти к этому человеку и сказать: блин, чувак, сори, но вот у нас там Инстаграм, ТикТок, да, и технологии ушли далеко как бы вперед, то это тоже как бы странно, понимаете?
Ты говоришь про базар-вокзал, когда ты ищешь мнение, да. И это... Да. Но мы сейчас говорим про другую ситуацию. Мы сейчас говорим, что вот есть дядя-продюсер условный, и понятно, что он может быть не в одном лице, но и есть некий тоже как бы автор, ну типа в одном лице. Вот, то есть мы сейчас не рассматриваем типа детальный процесс, внутренний процесс производства. Там как бы ясно, что очень важно четко делить территории, там зоны ответственности и так далее. Но при этом есть такая вещь, что типа где бы ты ни находился, в каком бы ты кресле ни сидел, если ты никогда не сомневаешься, скорее всего, ты факапишь жестко. Или если для тебя сомнение является чем-то болезненным, И мы это с вами проходили с нашими как бы иными коллегами, да? Если сомнение для тебя является чем-то болезненным, чем-то того, что ты не можешь пережить, даже этого не пускаешь, потому что как бы чего не вышло, ты 100% обосрёшься. Ну, как бы не единожды, не дважды. Вот. И здесь такая вещь. Вот про сомнения, да? Это же на самом деле, ну, это часто очень неприятные переживания. И они, чем ты дальше идешь в историю, тем сильнее они как будто по экспоненте накапливают, да, то есть они становятся более... А как у актёра называется, вот когда мы говорим, что он вот такой, он может и
всё. Диапазон?
Да, вот эта штука становится, спасибо большое, просто уже...
Обожаю этот квест.
Вот это вот сомнение, да, они становятся все более и более диапазонистыми. Чем ближе ты к зрителю, тем твои сомнения диапазонистее, потому что все мы знаем, что в каждой истории наступает момент, в работе над каждой историей наступает момент, когда ты уже такой, что я рассказываю, почему я здесь, кто все эти люди, что это точно нужно. И я помню, что вот в моей жизни был такой момент, когда один очень большой типа дядя, вот он меня спросил, Мила, это вообще нужно? А там уже было, знаете, половина проекта отснято. Вот. И меня тогда очаровало. В этом было что-то такое человечное.
Но я хочу сказать, что эта штука, она применима, конечно, не только к продюсерской части, но и к сценарной тоже. То есть, когда ты пишешь, это просто, ну, я не знаю, иногда себя шизофреником ощущаю, потому что у меня 557 вариантов развития событий, и ты не понимаешь в моменте, за что ухватиться, что важнее, главнее, что лучше раскроет. И ты такой, помедитирую и подумаю об этом завтра.
Да.
Ну вот тут интересно, как с этим бороться, есть ли у вас рецепты? Потому что это то, отчасти, с чем я сталкиваюсь сейчас. Вот текст, на котором я работаю, я очень медленно по нему двигаюсь. Очень медленно. Именно по этой причине, потому что у меня просто... расходятся в разные стороны. И потом, когда я принимаю решение в этой сцене и в другой сцене, я это все свожу и такая, блять, это все не имеет смысла. Типа нужно все переделывать.
Ну, здесь, наверное, когда... Ну, я просто тоже постоянно с этой проблемой сталкиваюсь, что вроде бы и так может быть, и так может быть, но, наверное, тут нужно искать вот эту точку боли своей, которая точно тебя выведет на что-то честное и... искренне, что подцепит каждого, кто будет это смотреть. Но да. Это сложно отсечь в моменте.
Да, точка боли — это супер, но есть же еще структура и вот эта вот вся ебанина ремесленная, которая просто, ну, типа, у тебя расходится, тут у тебя точка боли, тут у тебя 500 вариантов развития событий, а тут ты такой понимаешь, что у тебя на экспозицию, типа, там, 3 сцены, например, да? А тут уже пора бы как бы движок заявить.
Мне показалось... что это похоже на мои занятия барабанами. Ну, все знают, да, что одно время я училась разрывать стадионы. Ну, вообще-то пока ни одного стадиона, все стадионы целы. Потому что вот есть моменты, приходишь, типа, жопа-часы, да, все знают такое понятие. Вот оно супер актуально и для сценаристов, и для барабанщиков, и музыкантов в целом, и для актеров. Ты иногда приходишь... и ты понимаешь, что ты сегодня, скорее всего, не сыграешь. Но ты сидишь и пытаешься. Очень медленно. Очень. Типа максимально медленно. Настолько, что тебе уже самому скучно, уже невозможно. И ты уже думаешь, господи, да зачем вообще? Может, мне вообще это не надо все. И здесь такая же тема. Мне кажется, что мы вот с этой штукой боремся тем, что мы, когда отводим друг друга в новые драфты, мы стараемся друг друга брифовать. Типа, какие у тебя конкретно задачи от этого драфта? Не просто принеси, типа, X10 по качеству, а вот конкретно, чтобы были какие-то внутренние критерии, от которых можно оттолкнуться. Вот эти задачи являются внутренними критериями. Потому что, когда их нет, и ты просто, в принципе, хочешь что-то улучшить, то вот... А это, собственно, вот мы начали, да, ту тему, которую ты заявила про драфты. Улучшать, в принципе, можно до полного ахуя, тотального.
Просто... У нас развязались, короче, руки на мат, я так поняла, да?
Ну да, а чё как бы?
Пока закон не принят.
До последнего.
Будем просто цепляться коготочками.
Если у кого есть история, интересная история про геев, пожалуйста, к вашим услугам этот подкаст. Вот у меня был такой проект, я не буду его называть для того, чтобы не обижать тех, кто на нем трудился. Вот я его реально улучшала. Вот мне все время казалось, что он какой-то несовершенный. И вот улучшала и улучшала. Там было какое-то бесконечное количество драфтов. И я начиталась в телеграм-шанелах и в... Ну, тогда еще это было что? Какие-то книжки или паблики ВКонтакте о том, что наша работа — это переписывать. И вот я сидела и переписывала. Это правда, что наша работа — переписывать. Но переписывая, важно четко понимать, зачем ты это делаешь, что конкретно ты хочешь починить, где тебе надо подлатать и так далее. Понятно, что здесь еще можно вспомнить, что имеем мы объективные проблемки с редакторами в индустрии, и в этом в том числе как бы связано, да, вот эта эффективность этих подходов. Вот. Но до того, как мы попадаем к редактору, какую-то студию или какая-то принимающая сторона, мы же еще проходим много-много драфтов внутри еще в процессе предевелопмента. И вот мне кажется, просто важно очень четко, если у вас нет соавторов, которые могут вас брифануть на новый драфт, сядьте и сами очень четко выпишите причины, по которым вы идете в новый драфт, чтобы вот эти вот, чтобы как бы обо что-то хотя бы облокачиваться, чтобы совсем в воздухе не висеть. Вот мне так кажется.
Да, или, возможно, стоит найти, не знаю, какого-то, там, не знаю, друга автора, с кем вы будете обмениваться текстами и помогать друг другу, потому что вот я очень часто в последнее время слышу, ну, относительно нас, вам повезло, что у вас трое.
Угу.
И это действительно...
Что абсолютная правда.
Да, это, ну, как бы с этим спорить, ну, было бы глупо, да? Вот, люди, которые, типа, не могут писать там в авторских комнатах, да, у всех свой подход, и это тоже как бы свой путь, но в любом случае всегда нужна какая-то оценка со стороны, на мой взгляд, потому что ты можешь быть к себе настолько критичен, что, не знаю, там на 2 драфта назад у тебя текст был гораздо сильнее, нежели ты там уже потом переписал, и непонятно, что вообще к чему. А тебе кажется, что вот еще надо 10 раз переписать.
Да-да-да, потому что, с одной стороны, всегда можно там смешнее, больнее, быстрее, ритмичнее, структурнее,
острее.
Чётче, острее, но не всегда вот эта выкрутка как бы по всем векторам, она дает нам типа новое качество истории. У меня вообще есть ощущение, что много из того, о чем говорится в книжках для сценаристов, продюсеров, режиссеров, оно типа супер неактуально. Не каждой истории нужно типа нести стримглав. Не каждой истории нужна
четкая
типа,
структура.
Да, четкая структура. Не всегда четкая структура делает историю ультимативно зрительской. Мы знаем много на самом деле наших их всяких разных фильмов, сериалов, которые с точки зрения структуры практически перфектны. Смотреть их невозможно. И типа, и как? Вот. Или там ты вообще ты такой, типа, ну да, в этом сериале есть история, но нет сюжета. А в этом есть сюжет, но нет истории. А потом ты смотришь сериал, некий новый, я не буду говорить, кто это, потому что я не хочу хейтить. И там нет ни истории, ни сюжета. И ты такой, what the fuck? Типа.
Ну, и ты понимаешь, что туда 10 человек ручки запустили и 50 раз-то переписали. Это про это?
Ну, не, я думаю, это про тот сериал, который, о котором я вчера написала. Хорошо, что он вышел не в ноябре, да?
Ну, так я тоже про него.
Да, но там не ситуация 10 ручек, а там ситуация...
Что авторы взяли измором.
Ага, но мы этого доподлинно не знаем, поэтому не будем так судить. Но я говорю про то, что не существует объективных критериев, которые будут актуальны для каждой. Теперь не существует объективных универсальных критериев, по которым можно судить каждую историю. На самом деле это никак не связано с тем скверным сириком. Просто нам не стоит, короче, мерить средней температурой по больнице каждый текст, который мы перед собой увидим.
Смотрите, глобально, как бы мы же здесь, в индустрии, и создаем свою историю, чтобы в том числе лечить человеческие души.
О, да? Господи, Ширена.
Лечить. Вот это вот.
Как-то, не знаю, помогать выживать.
Ну, слушай, меня кринжит. Подожди, мне кажется, это слишком высокопарно.
Ну, извини.
Лечат пусть доктора.
Так я вот к этому и веду, что как и в психологии нет универсальной, не знаю, карты лечения каждого пациента, то вот как бы для меня это вот такая очевидная параллель. Да, это звучит пафосно. Да, я как бы многого хочу. И что? Что вы мне сделаете?
Но это не твои проблемы, Ширен, твои проблемы другие.
Ну, так давайте скажем, как понять, когда остановиться?
Мне кажется, что мы очень недооцениваем интуицию, если честно. Ну, то есть я понимаю, что если я завтра приду к там, какому-нибудь нашему заказчику и скажу, вот здесь, вот так, потому что я так чувствую, я понимаю, что типа, алло, чувствовать будешь в другом месте. Вот, но вообще-то, как будто бы нужно чуть больше себе доверять. Это не освобождает от труда принципиального, от поисков, от сомнений, о том, что мы обсуждали, да, в первой части. Но при этом, когда все как бы легко объясняется словами, и все такое типа суперлогичное, и везде как бы есть какие-то подпорки, ну, мне вот очень сложно вовлечься в такую историю. Просто несколько раз имела дело с авторами, которые вот как бы суперинтеллектуальные. И у которых все как-то по полочкам, чик-чирик, тут тим-пын, сейчас все разложим, вот тут это. И как бы, ну, классно, это в каком-то смысле безопасно, я вот вижу, что им комфортно, я вижу, что они в порядке, они не болеют, у них нет каких-то вот излишних рефлексий или еще чего-то, и хочется порадоваться, и сказать, да слава богу. А с другой стороны, а ты смотришь текст, а сердце твое молчит.
Да, мне кажется, вот это самый главный критерий, когда ты перечитываешь, особенно у меня это спустя какое-то время, знаете, когда он там отлежался хотя бы пару недель, ты перечитываешь, и нет такого, что тебя что-то остро, жестко, ну как бы цепляет в плохом смысле. И когда под финал ты чувствуешь такое приятное тепло, которое разливается по телу, вот это, мне кажется, критерий того, что готово, можно показывать.
Ну да, а дальше это уже коннект, дальше ты уже видишь людей, которые читают, которым ты доверяешь, и ты уже, опять же, сам тоже чувствуешь, что ты готов взять из того, что они хотят там менять, что-то брать не готов. И вот такое, это, то есть тут нет какого-то такого 100% логичного, безопасного пути, но зато есть возможность сделать что-то приколдесное иногда. Не знаю, возможно, это как-то все супер дилетантски звучит, но я правда верю, что нам очень не хватает такого по-хорошему интуитивного подхода и внимания к индивидуальности.
Ну, это вот как раз из-за того, что есть индустрия, есть какое-то огромное количество продюсеров, которые вот благодаря в том числе и учебникам и всему, вот, что дается в информационном поле, они как бы работают вот по этим всем, так скажем, как пунктом.
Mm-hmm.
И есть как бы полтора продюсера, которые вот это вот интуитивно чувствуют душой, и вот как бы невзирая вот на все вот эти типа структуры, не структуры и прочие правила написания сценариев, да, которые существуют, они дают возможность твоим историям быть.
Да, но это сейчас так звучит, как будто бы мы такие типа «к черту акты». К черту, там, не знаю, путь героя, к черту мотивации. У нас сейчас тут будет суперанархия. Нет, на самом деле мы сами очень всегда стремимся к тому, чтобы текст и история были, что называется, useful, чтобы они не висели где-то просто в воздухе чем-то таким необязательным и чем-то таким просто суфле на ножках. Ну, короче, мы такое сами не любим. Мы любим крепкие тексты, но тут просто, наверное, мы говорим про степень, типа на чем ты фокусируешься.
Да, я могу пояснить, что каждый наш текст очень отличается как бы друг от друга. И у нас нет вот этой шаблонности, типа заполнить ячейки в нужное время, в нужном месте. Все очень интуитивно как бы идет. Что, Маш?
Я просто хихикаю. Ну, имея опыт заполнения ячеек, да, я просто хихикаю. Но это боль.
Имея заполнение ячеек, мы все равно как бы стараемся сделать так, чтобы нам было максимально комфортно в этом.
Да.
Ну да. Так что, мы просто сказали людям, типа, почувствуйте, да, когда вам стоит переставать драфтить. Как будто слишком простой ответ.
почувствуйте и найдите единомышленников, друзей, соратников, которые смогут дать вам какую-то внешнюю оценку.
Пусть это... тут есть другая вообще лукавая сторона.
Такая. А ну-ка.
Что, они могут сказать, ты супер?
Ну да, вот мне недавно переслали текст. А мне было просто, у меня просто душевных сил не хватило на то, чтобы сказать «очнитесь». И еще я не хотела быть токсичной.
Ну, у вас там сложный контекст.
Я иногда... Ну, как бы, окей, еще был другой кейс, там, где не было никаких отягчающих обстоятельств. Я понимаю, что рассказать подробно человеку, что не работает, и почему, и тра-та-та, и из чего ты исходишь, и ла-ла-ла, это, ну, это определенный...
Это адский труд.
Это определенный труд, действительно. И плюс еще сделать так, чтобы этот фидбэк... То есть еще сформулировать его
экологично.
В хорошей манере, которая ты точно знаешь, что это не ранит человека и так далее. Это тоже отдельное время, труд. Вот, который как бы не всегда есть. И здесь такая, то есть иногда очень легко отправить смайлик, сердечко и сказать: ты супер, кайф. Да, пожалуйста.
Ну вот Шарина же о том сказала, что найдите людей, с которыми у вас будет договоренность.
Mm-hmm.
То есть как у нас троих есть договоренность, что мы как бы не жалеем друг друга. Мы говорим mm-hmm. по факту то, что мы думаем, то, что мы видим, то, что мы чувствуем. Вот вам нужны такие люди, которые смогут найти ресурс и честно вам сказать, указать на ваши какие-то... недочеты, подсказать, где можно улучшить.
Mm-hmm.
Ну, а мне еще очень помогает, когда я показываю или питчу, или рассказываю своим друзьям, которые вообще вне контекста. Я это делаю периодически для того, чтобы протестить вот эту вообще тему, как актуально, она очень интересненько. Вообще стоит ли в ту сторону идти писать об этом? Вот, тоже как вариант.
Да, питчить вообще прикольно, даже не... столько потому, что ты видишь фидбэк, а потому, что ты сам во время рассказа чувствуешь, насколько ты сам подкидываешься mm-hmm. на это. Вот это очень клёвый критерий, потому что в уме оно может там сидеть, и оно может казаться чем-то прикольным. Но когда ты на живого человечка выходишь с этим, вот это... То есть я теперь отлично понимаю, почему многие сценаристы, они параллельно... как стендап-комики выступают. И почему это так полезно? Вот, ну, это реально очень такая схожая, как бы, точнее, очень полезная прикладная история. Очень крутой прикладной навык. Вот.
А объясни, в чем? Разгоняться?
Да, то есть ты...
Короче, это дает навык кратко рассказать историю и получить быструю реакцию от зала.
Да.
Кратко, коротко.
Там же еще очень клевая вещь, что иногда ты импровизационно можешь что-то докинуть, когда ты видишь, что оно не разгоняется, да, то есть ты можешь как бы... Мне кажется, что это помогает выстроить более здоровые, я не знаю, или более какие-то сбалансированные отношения со зрителем, когда ты его видишь, когда вот он здесь, или когда ты постоянно питчишь, и ты со зрителем постоянно в коннекте. А не только когда ты выходишь на сцену октября представлять свое произведение, да. То есть вот мне кажется, что вот этот контакт со зрителем очень важен. И важно не забывать, для чего ты работаешь. Шарена вон душу лечит, как бы окей. Я смеюсь над тобой только потому,
что ты занимаешься тем же. Ну, хочешь быть хорошим человеком, который без, типа, закидонов? Извините, не получится из этой лодочки выйти никуда. Мы в открытом море. Там акула, там кит. Поэтому сидите ровно.
Красиво. Не забывай, зачем ты это делаешь. Кто твой в конечном счете адресат? Потому что иногда это можно, знаете, очень далеко уплыть. Когда ты такой весь творческий, загадочный, странный человек, который... Бокальчиком вина сидит. You know, juice.
Нет, сначала бассейн, потом juice.
На самом деле, каждый раз, когда я встречаюсь вот с такими людьми, которые я такой странненький, такой творческий, ребят, хочется просто дать подзатыльник. А потом в моменте отлавливаю себя и думаю, Извините, пожалуйста, а с каких это пор мы такие творческие стали, что ты типа за секунду все забыла, потому что ты такая творческая, отвлеклась на птичку летящую, и там что-то тебе в голову пришло. Вот.
То есть ты из себя тоже потихонечку выдавливаешь вот этого мятежного путника?
Я не выдавливаю, а стараюсь отсекать в моменте, ну, чтобы типа быть максимально на земле, так скажем, знаете?
Да, это важная вещь. Вот мне кажется, я в этих целях и наняла себе такую тетю, которая мне заставляет творог жрать, чтобы не отлетать слишком сильно. Вот. Но мы желаем всем как бы не отказываться от удовольствия по возможности, чувствовать себя хорошо. Мы вам желаем вдохновения.
Кайфуйте.
Да, и до встречи на следующей неделе. Спасибо всем большое, пока.
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 Весело.
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 Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно. Thank you.